Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 4 марта 17 по новому стилю исполнилось бы 100 лет со дня рождения одного из старейших клириков Русской Православной Церкви, митрофорного протоиерея Герасима Иванова. Сегодня мы хотели бы посвятить несколько слов преснопамятному отцу Герасиму. Более полувека назад, в 50-е годы 20-го столетия, отец Герасим работал художником-реставратором. Он начал трудиться в Русской Православной Церкви, еще будучи мирянином. В 1954 году закончил семинарию, а в 1972 по благословению патриарха Пимена был рукоположен в священный сан. За долгие годы своего служения отец Герасим зарекомендовал себя не только как истинный священнослужитель, но и как талантливый живописец. Он принимал участие в реставрации и росписи многих столичных храмов, в частности, расписывал Богоявленский кафедральный собор, храмы Новодевичьего монастыря, храм Христа Спасителя, а также православные храмы зарубежья. С 2002 года протоиерей Герасим Иванов служил заштатным клириком храма святого великомученика Дмитрия Солунского на Благуше. Также он оставался почетным настоятелем храма архистратига Михаила при Академии Генерального штаба Вооруженных сил России. Протоиерей Герасим был удостоен многих церковных и государственных наград. В марте 2012 года принял поздравление от святейшего патриарха Кирилла. Среди внуков его трое священнослужителей, двое закончили духовные учебные заведения, а всего у священника 39 внуков и правнуков. По воспоминаниям отца Герасима, верующим его воспитала мама Агриппина Герасимовна, человек простой и наивный, без каких бы то ни было особых богословских знаний, но при этом глубоко верующая. Это было во времена НЭПа, конец 20-х годов. Мама была прихожанкой храма Петра и Павла на Преображенке, и мальчишку, будущего отца Герасима, часто брала с собой. Как рассказывает сам батюшка, помню, мама топит печь, мы жили в полуподвальном помещении, смотрит на раскаленные угли и плачет, приговаривая: «Господи, Господи, угли даже на расстоянии обжигают. А как гореть-то будем? Как гореть?» А я спрашиваю: «Мама, неужели все гореть будем?» Она отвечает: «Нет, сыночек. Люди благочестивые, которые жили добро по заповедям Божьим, будут радоваться, а мы-то грешные». Эти настоящие чистые слезы произвели на меня настолько сильное впечатление, вспоминает отец Герасим Иванов, что я уже в детстве понимал, что нет ничего страшнее греха и нет ничего прекраснее благодати Божией. Это было мне дано на всю жизнь. Молились мы подолгу. Бывало, перед именинами с моим дедушкой Герасимом молились всю ночь напролет, а я тогда был 10-летним мальчиком. Рассказывая об отце Петре Ивановиче, отец Герасим отмечал, что отца он не помнил. Он был резчиком по дереву, художником. Знал только, что вывез семью на Белое море в поисках лучшей жизни. «Мне тогда было всего 3 года», — вспоминает батюшка. «Однако обустроиться мы там так и не успели. Пришел адмирал Колчак, и моего отца призвали воевать за батюшку царя и отечество. С фронта мы его не дождались. Знакомые говорили, что его где-то видели под Петербургом, а там в те времена свирепствовал тиф, здоровьем отец был слабый, видимо, тогда и сложил свои косточки. Так мы и остались с мамой и дедушкой. «Нам трудно жилось», — говорит отец Герасим Иванов. «Приходилось много работать за свой кусок хлеба. Сестры вязали платки, а я ирисками торговал в парке в Черкизове, где сейчас находится стадион «Локомотив». Штук 200 продаж, вот тебе и 2 рубля. Материн хозяйство. Деньги приличные, с учетом того, что килограмм пролетарской колбасы стоил 29 копеек». Вспоминая о пропаганде атеизма и годах безбожия, батюшка говорил: «Да, вокруг много нехорошего происходило. Помню, как сломали церковь Петра и Павла на Преображенке. Господи помилуй! Храм сначала обнесли забором, потом ослабили фундамент и начали ломать. Прихожанам ничего вынести из храма не позволили. Там такие красивые куранты были. Люди за них деньги предлагали, не помогло. Все разрушили. Но все эти действия, на мой взгляд, привели лишь к обратному эффекту. Нельзя выжигать религию, чинить насилие над верующими. Люди лишь в очередной раз убедились в том, что к власти пришли вандалы и безбожники. И я, будучи обыкновенным мальчишкой, это довольно четко осознавал». Вот еще воспоминания протоиерея Герасима Иванова. О своем детстве. В школе пионерский галстук я не носил, несмотря на то, что несколько лет был старостой класса. Хорошо понимал, что никто не заставит меня согласиться с какими-то псевдонаучными открытиями из разряда того, что человек произошел от обезьяны и так далее. Удивительно, но мне удалось спокойно отучиться до 6 класса без конфликта с учителями. Господь позволил закончить школу тихо, спокойно. К сожалению, после 6 класса школу пришлось оставить, чтобы пойти на работу и помогать матери кормить семью. Я устроился на фабрику «Красная заря» учеником к художнику Виктору Федоровичу Шабалкину и уже через 3 года получил премию на конкурсе «Самоучек» в разделе «Шаржи и карикатуры». Так началась моя взрослая жизнь. А в 36-м году, вспоминает отец Герасим, я поступил в студию Константина Михайловича Юона, где мне довелось учиться вместе с Иваном Вороновым, впоследствии архимандритом Алипием, наместником Киево-Печерской лавры и другими интересными людьми. Потом армия, война. Сначала я служил в Москве в хамовнических казармах, а потом в Горьком, в 6-м учебном автомобильном полку. Боевых действий, как таковых, там не велось, однако нас каждый день бомбил неприятель. Подобралась у нас хорошая компания — писатели, музыканты, художники. Я оформлял выставки наших вооружений, рисовал плакаты патриотического содержания. Тогда, по распоряжению Сталина, разрешили использовать в плакатном искусстве высказывания русских полководцев. И у меня с этим был связан один типичный для тех времен эпизод. У меня были церковно-славянские тексты на листках бумаги, и кто-то доложил об этом нашему политруку. Тот был человек грубый и недалекий, вызывает меня к себе и говорит: «Иванов, что ты там развел богадельню? Что ты там читаешь?» А я им отвечаю: «Мне это нужно для работы. Здесь высказывание русских полководцев. Вот, например, что Петр I говорит: кто ко знамени присягал единожды, тот у оного должен стоять до самой смерти. Или Александр Невский: кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Это все здесь есть, на славянском языке». Короче, нашлись какие-то слова в оправдание, и с Божьей помощью избежал неприятностей. «Религия в те годы была под жесточайшим запретом», — вспоминает отец Герасим Иванов. «Сейчас в современных фильмах показывают, как солдаты тех времен бежали в атаку, перекрестившись, а я на самом деле такого ни разу не видел. Людям приходилось глубоко прятать свои религиозные чувства». Вспоминая о том, были ли у него какие-нибудь проблемы, связанные с религиозными убеждениями, отец Герасим говорил: «Да, однажды мной заинтересовались люди из органов. Соседка мне говорит: Герасим, приходили двое в штатском, расспрашивали, что ты за человек. Спрашивали, ходишь ли ты в церковь. Я это запомнил. Потом вызывают меня в военкомат, якобы на медкомиссию. Какой-то офицер листает мое дело и спрашивает: пьете? Курите?» Я отвечаю: нет, и другим не советую. Он напрягся: вот как? И другим не советуете? Пригласил меня в кабинет, там еще один старший офицер. Спрашивают: в Бога веруете? Я отвечаю: храним традицию дедов и прадедов. Специально, чтобы с матери подозрения снять. Они говорят: не стыдно вам, молодому парню, вместе с бабками молиться? Бросайте это дело. Я промолчал. Они от меня и отвязались. Потом старшина наш предлагал мне в партию вступить. Но я ловко отговорился, сославшись на то, что недостоин, да и умом не вышел. В 1954 году я закончил семинарию, вспоминает протоиерей Герасим Иванов. Почти 20 лет прослужил в Патриаршем Елоховском соборе. Писал, трудился, в переделке не работал, расписывал чертоги святейшего патриарха Пимена. Расписывал фрески военной академии, затем вместе с военными ходили по Северным морям, побывал в Бельгии, Голландии, Лондоне, Париже, до самой Испании. Служили панихиды, спускали венки на месте гибели наших кораблей. Много интересного видел.
С праздником, братья и сестры.
Спасибо, спасибо.
Вот так, если кому задать из нас вопрос или загадку, как хотите сказать, сколько нам еще осталось с вами жить? Никто не скажет, конечно. Неделю, две, три, четыре, год или так дальше. В моей судьбе было так. Я служил у Иоанна Воина некоторое время, может, кто помнит. Там мы венчали по 5 пар. После поста, это, знаете, прям наплыв, 4, там раздеваются, тут одеваются, там готовятся, тут уже венчают, все так. Я последнюю 5 пар венчал, тех всех обвенчал, стал последние 5 пар. Ждем, одной пары нет. Нет, нет, нет 5 минут, нет 10 минут. А у нас 5 часов службы, так как и здесь. Я говорю: ну, знаете, давайте еще хоть 2 минуты подождем, потому что, мало ли, пробки сейчас или еще там что-то какое-нибудь. Давайте подождем. Ну, давайте. Хор, ну, хор-то хором, а начинать службу ровно в 5 часов, как здесь. Так вот эта пара и не пришла. Ну, это если придут, сразу присоединяются. Эта пара не пришла. На утро выясняется, что жених умер. Это для нас всех вот эта загадка, братья и сестры. Для всех. Человек не только готовился пожить, там, подышать несколько, как больные. Нет, он вступает в жизнь, он венчается. Он думает о жизни, о детях, о семье и так дальше. И вдруг кончается сразу все. Вот мы должны об этом думать. Мы должны ценить драгоценное время, чего мы не ценим. Мы все думаем, куда-то дальше у нас еще будет, у нас еще розовый свет и у старых. Все еще чего-то думаем ухватить. А вот так вот кончается наша жизнь. Незаметно бывает. Вот 2 недели прошли, кто заметил? Кто заметил в себе что-нибудь, какого-нибудь исправления такого драгоценного, что вот он победил один грех, победил другой, третий победил, все, у него что-то чище, у него что-то лучше, у него что-то возвышеннее, у него что-то вечное показалось. Увы, не у всех, братья и сестры. Это надо очень работать, это очень надо трудиться, это очень надо с Богом жить.
Завершить нашу сегодняшнюю передачу мне хотелось бы еще одним фрагментом из воспоминаний отца Герасима Иванова, записанных Николаем Вальковским. Отцу Герасиму был задан вопрос, как лучше прожить святые дни Страстной Седмицы. Батюшка отвечает: «Страстная Седмица – время особое. Тут и радость пасхальная, тут и Голгофа, суд Божий. Господь Иисус Христос идет на страдания за наши грехи. Хорошо, если люди будут это осознавать, будут понимать, что нельзя идти на Голгофу играючи. А то для многих все это как-то легко и просто. Осветили вербочку, потом куличи с яичками, все для людей. Везде весело и вкусно. К сожалению, и многие священники так все воспринимают. Господи помилуй. Спросит Господь из нерадивых пастырей: а ведь не в ястве и питии Пасха. Святые эту радость в своем сердце взращивали. У них слова и чувства такие были, что благодатный огонь. Царь Давид почти за 1000 лет до воскресения Христова прыгал и радовался, как младенец, когда узнал, что будет явлен Спаситель миру. Вот это настоящая радость. А у современного человека что? Не успели праздники начаться, уже думает, поскорее бы все закончилось. Кому мы уподобляемся? Как те дети, которым играли на свирели, и они не плясали, пели печальные песни, и они не рыдали. Святитель Иоанн Златоуст говорит о первых христианах, которые, горя желанием неотступно быть с Господом в последние дни его жизни, в Страстную Седмицу усиливали моления и усугубляли обыкновенные подвиги поста. Они, подражая Господу, претерпевшему единственно по любви к падшему человечеству беспримерные страдания, старались быть добрыми и снисходительными к немощам окружающих и больше творить дела милосердия, считая неприличным произносить осуждение во дни нашего оправдания кровью непорочного Агнца. Прекращали в эти дни всякие тяжбы, суды, споры, наказания и даже освобождали на это время от цепей узников в темницах. Каждый день Страстной недели великий и святой, и в каждой из них во всех церквях совершаются особые службы. Богослужения Страстной Седмицы особо величественны, украшены мудро расположенными пророческими, апостольскими и евангельскими чтениями, возвышеннейшими, вдохновенными песнопениями и целым рядом глубоко знаменательных, благоговейных обрядов. Таким образом, Святая Церковь в эти дни неотступно ведет нас за Божественным Учителем с Его учениками то в храм, то к народу, то к мытарям, то к фарисеям, и всюду просвещает нас теми именно словами, которые предлагал сам Он слушателям Своим в эти дни. И нам надо разжигаться этим Духом Святым, как Господь сам подскажет. Главное не оставлять молитвы и богатеть добрыми делами, которые позволят нам радостно и с чистым сердцем воскликнуть: Христос воскресе!
Напомню, дорогие радиослушатели, 4 марта 17 по новому стилю исполнилось бы 100 лет со дня рождения одного из старейших клириков нашей церкви, протоиерея Герасима Иванова. Вечная и блаженная память дорогому отцу Герасиму.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. 17 марта по новому стилю Святая Церковь совершает память благоверного князя Даниила Московского. Его житие откроет наш сегодняшний выпуск. А затем мы продолжим знакомство с детским дореволюционным изданием «Зорька». Сегодня мы начнем чтение рассказа Жиркевича «Волк». Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном святого Александра Невского и праведной Вассы. 2 лет от роду он лишился отца. Время представления его матери в летописях не указано. Известно только, что погребена она в церкви в честь Рождества Христова во Владимирском Успенском монастыре, и у окрестных жителей почиталась праведной. В 1272 году благоверный князь Даниил получил доставшийся ему по разделу город Москву с прилегающими землями. Благоверный князь построил на берегу Москвы реки храм и при нем монастырь в честь своего небесного покровителя, преподобного Даниила Столпника. Московское княжество было в те времена маленьким и незавидным. Возмужавший благоверный князь Даниил укрепил и увеличил его, но не путем неправды и насилия, а милосердием и миролюбием. Неспокойно было на Руси. Междоусобицы между удельными князьями были постоянными, и часто благодаря благоверному князю Даниилу, его неустанному стремлению к единению и миру на русской земле, удавалось предотвратить кровопролитие. Когда в 1293 году его брат, великий князь Андрей Александрович, вместе с призванными из Орды татарами, опустошил русские города Муром, Суздаль, Коломну, Дмитров, Можайск, Тверь, благоверный князь решился впустить их в Москву, чтобы спасти народ от гибели. Сил для отпора не было. Вместе со своим народом князь переживал тяготы разорения и разбоя. Отстаивая свои права, святой Даниил был вынужден в 1295 году выступить против своего брата, близ места называемого Юрьева Толчище. Но и здесь стремление к миру победило в нем, и кровопролитие удалось избежать. В 1300 году, когда рязанский князь Константин Романович, призвав на помощь татар, занимался тайными приготовлениями к внезапному нападению на земли Московского княжества, преподобный Даниил пошел с войсками к Рязани, разбил неприятеля, взял в плен Константина и истребил множество татар. Это была первая победа над татарами, победа не громкая, но замечательная, как первый порыв к свободе. Разбив рязанского князя и рассеяв его союзников татар, благоверный князь Даниил не воспользовался победой, чтобы отобрать чужие земли или взять богатую добычу, как это было принято в те времена, а показал пример истинного нестяжания, любви и братолюбия. Никогда не брался святой князь за оружие, чтобы захватить чужие земли, никогда не отнимал собственности у других князей ни насилием, ни коварством. За это Господь расширил границы его владений. Иоанн Дмитриевич, князь Переславля-Залесского, племянник Даниила, кроткий, благочестивый и благотворитель нищих, уважал и любил своего дядю. В 1302 году, умирая бездетным, он передал свое княжество святому Даниилу. Переславская земля вместе с Дмитровым была после Ростова первой как по числу жителей, так и по крепости главного города. Переславль-Залесский был хорошо защищен со всех сторон. Святой князь остался верен Москве и не стал переносить столицу княжества в более сильный и значительный по тому времени Переславль. Это присоединение выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных. Здесь было положено начало объединения русской земли в единую мощную державу. В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре. По глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище. Скончался благоверный князь 4 марта по старому стилю. Не прошло и 30 лет со времени представления благоверного князя Даниила, как основанная им Даниловская обитель была в 1330 году переведена в Кремль, церковь превращена в приходскую, а кладбище стало мирским. Во времена великого князя Иоанна III преподобный Даниил напомнил о себе забывчивым потомкам. Юноша из окружения великого князя явился некто неизвестный и сказал: «Не бойся меня, я христианин и господин сего места. Имя мое Даниил, князь московский. По воле Божией я положен здесь. Скажи от меня великому князю Иоанну: сам ты утешаешь себя, а меня забыл, но не забыл меня Бог». С того времени великий князь установил 5 соборные панихиды по родственникам князьям. Во времена царя Иоанна Грозного при гробе преподобного Даниила исцелился умирающий сын коломенского купца. Царь, пораженный чудом, возобновил древний Данилов монастырь и установил ежегодно совершать митрополиту со священным собором крестный ход к месту погребения благоверного князя и служить там панихиды. В 1652 году благоверный князь Даниил был прославлен обретением святых нетленных мощей, которые 30 августа были перенесены в церковь в честь святых отец 7 Вселенских соборов. Святые мощи были положены в раке на прославление святые Троицы и на исцеление немощствующих.
Oh.
Дорогие слушатели, мы продолжаем знакомиться с публикациями детского журнала «Зорька», который выпускался в Вильне в начале XX века. Нашу программу продолжит рассказ Александра Жиркевича «Волк». Он был опубликован в мартовском выпуске журнала «Зорька» за 1905 год. Посвящается Юрочке Чарскому. Глава первая. Дети, дети, волка принесли, да еще настоящего. Мама зовет вас в гостиную. Помню, что я и младший брат мой Ваня играли ранней весной на дворе, когда вышла к нам с этим известием старая кухарка Лукерья. Сообщенное было настолько необычайно и неожиданно, что в первую минуту мы стояли с открытыми ртами. Волк в нашей гостиной, настоящий. До тех пор никогда еще не видели мы живого волка, а потому, придя в себя, со всех ног бросились в парадные комнаты и сразу же отступили назад. Посреди гостиной на полу копошилось что-то огромное, бесформенное, серое, подскакивая, волнообразно колеблясь, визжа и щелкая зубами. Можно было, однако, разглядеть ясно морду и уши. Но какое странное тело! Тут же, улыбаясь, стояли папа, мама и наш приятель-лесник, часто приносивший нам из леса, к неудовольствию окружающих, то зверька, то птицу. Как потом оказалось, он-то и притащил нам в дом маленького волка, за что снова получил от наших родителей порядочную головомойку. При нашем появлении это что-то, лежавшее на полу, еще сильнее запрыгало, упало, снова стало подскакивать и падать, а я и Ваня, со страха визжа и толкая друг друга, бросились спасаться на диван. Только немного придя в себя, разобрали мы, наконец, на полу комнаты большой холщовый мешок, а из него торчащую испуганную голову волчонка с длинной мордой и огромными заостренными ушами. Нетрудно было теперь догадаться, что лесник, поймав зверька в лесу, посадил находку в мешок, завязав последний у самой шеи волчонка, чтобы тот не сбежал от него по дороге. Вот почему мне с братом и показалось, что перед нами скачет, извивается нечто огромное, страшное, загадочное. Едва развязали мешок, как волчонок, он был месячного возраста, словно змея бесшумно юркнул под диван и там притаился. Из-под дивана, когда мы туда заглянули, из полумрака сверкали на нас синими огоньками два больших немигающих глаза, и слышалась воркотня с повизгиваниями. Мы и боялись, и приходили в восторг. У нас настоящий волк. Было от чего волноваться. С трудом, однако, удалось нам уговорить родителей оставить в доме на воспитание лесного сиротку. Так прозвали мы первоначально волчонка, имея в виду, что он взят из лесу и лишился рано отца и матери. Помню, я даже всплакнул, когда решено было вернуть зверька леснику с приказанием отнести в лес, на то самое место, откуда он его взял. Наконец-то сиротку в виде опыта обещали нам оставить на некоторое время. Но напрасно делали мы попытки выманить нашего гостя из-под дивана на середину комнаты. Он упрямо не вылезал, несмотря на все нежные клички, которые мы ему давали, несмотря на блюдечко с молоком, заманчиво поставленное у самого дивана. Впрочем, голод не тетка, и к вечеру того же дня, осторожно оглядываясь, недоверчиво обнюхивая воздух, гость наш подполз-таки к блюдечку и вылакал все бывшее там молоко, а затем сейчас же снова юркнул под диван и притаился. Мне с братом достаточно было этих нескольких минут, чтобы убедиться в том, что наружностью гость наш сильно походит на собаку и вовсе не так велик, как показалось по первому впечатлению. Долго не могли мы заснуть в тот день вечером, рассуждая о своем серке. Так решили мы назвать волчонка за серый цвет его шерсти. Строя планы о том, как приучим мы дикого зверька,
как будем с ним сначала играть, а потом, кто знает, и гулять даже по лесу. Нас беспокоил только услышанный в тот же вечер случайный разговор папы и мамы о том, что не надо было брать в дом зверя, что он еще мал и нечистоплотен, что по пословице «как волка не корми, он все в лес смотрит» и тому подобное. Когда же мать по обычаю пришла перекрестить нас в кроватках, я и брат Ваня бросились к ней на шею и стали горячо умолять ее не отдавать никогда никому нашего сироту Серка. Она отвечала уклончиво, шутками, успокаивала нас, но по тону ее слов мы могли догадаться, что она, вероятно, не захочет огорчить нас отказом. Глава вторая. На другой день с утра, едва успев помолиться, мы уже были возле дивана, пытливо под него заглядывая, не унесли ли Серку. Серка был там, но по-прежнему сидел в темном углу, сверкая на нас глазами, злобно взвизгивал и вообще не подавал вида, что желает с нами ближе, короче, познакомиться. В комнате, признаться, стоял от волчонка не особенно-то приятный запах, и кухарка Лукерья раза два входила туда с тряпкой, ворча и открыто высказывая свое неудовольствие на беспорядке. Наконец мы упросили ее вытащить из-под дивана Серку, а сами на всякий случай для безопасности снова забрались ногами на диван, откуда и видели, как Лукерья бесстрашно вынесла зверька за шиворот на середину комнаты, хотя тот упирался ногами, царапался, визжал и пробовал даже кусаться. Тут еще подробнее рассмотрели мы нашего лесного гостя сиротку. Маленький, толстопузый, косолапый, покрытый густо-серой мягкой шерстью, словно пухом, с торчащими по этому пуху редкими, более жесткими длинными волосами, с прямым безволосым хвостиком, с большой головою, составлявшую почти одну треть всего туловища, с торчащими огромными ушами. Серка показался нам на этот раз не только не страшным, но даже забавным, смешным. Волчонок, видимо, боялся нас, с ужасом дико косил злыми глазами и ждал только удобной минуты, чтобы попытаться ускользнуть в первую попавшуюся щель. В то же время было очевидно, что он не умеет еще кусаться и совершенно безопасен, несмотря на свои острые, частые, блестящие зубы. Когда же Лукерья, думая попугать нас, усадила к нам Серку на диван, когда мы с Ваней, общими силами удерживая волчонка за шею и за ноги, несмотря на его воркотню, прижали его к спинке дивана, то еще более убедились в том, что сиротка безвреден и не опасен. С этого дня мы с братом сами безбоязненно вытаскивали уже Серку из его любимого убежища, из-под дивана, а на пятый день, видимо, привыкнув к нам, стал сам он выходить, когда видел принесенное ему блюдечко с молоком, и когда мы начинали вызывать его как собаку, чмокая губами и окликая «Серка, Серка!». Через неделю бедный сиротка так привык к нам, к нашей ласке и приносимому нами молоку, что впервые заснул между нами на диване, куда мы его насильно затащили. Восторгом нашим не было границ. Мы сидели неподвижно, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить как-нибудь гостя. Шепотом обменивались над спящим зверьком впечатлениями, давали ему самое ласковое название, уверяли друг друга, что маменька, пуская Серку в свет, сшила ему теплую шкурку, а папаша вставил хвостик и научил, как надо при случае, защищаться зубами и когтями. Мы далеко-далеко уносились в наших мечтах вглубь того леса, из которого взяли Серку, а он безмятежно, доверчиво спал между нами. Все было бы хорошо, если бы не постоянные, все более частые протесты Лукерьи, которые приходилось убирать в комнатах за нашим новым другом. Лукерья открыто высказывала самые ужасные, нелестные пожелания не только самому Серке, но даже его родителям, грозила непременно убить, отравить его, вообще сжить со света, увести в лес и тому подобное. Мы хорошо знали, что Лукерия, несмотря на ее ворчливый характер, в сущности добра, что она любит нас и не захочет же огорчить какой-либо жестокостью по отношению к нашему приемышу. Но в то же время понимали, что при желании чего доброго она и в самом деле может привести свои угрозы в исполнение. А тут и папа с мамой были не очень-то довольны присутствием в чистых комнатах неприученного к порядкам зверька. Запретив нам, однако, перетащить его в отдаленную детскую. Хотя мама, как вообще любившая животных, стала скоро тоже сочувственно, благосклонно относиться к сиротке. И нередко бросались мы на шею к родителям, даже к суровой по виду Лукерии, умоляя не трогать, не наказывать за беспорядки, простить нашего любимца. Действительно, мы любили уже всем детским сердцем сиротку. Да и нельзя было не оценить этого дикого, неуклюжего зверька, видя, как быстро он приручается, как доверчиво подбегает на кличку, ест из наших рук, даже гуляет с нами по двору, точно послушная собака, позволяя целовать себя в морду. Ласка действовала на маленького серку, рано лишившегося ухода и попечения матери, укрощающим образом. Большое удовольствие доставляло ему взбираться к маме на ногу, обхватывать ее задними лапами, а передние всовывать в руки матери, которая в таком положении качала на ноге сиротку. Причем, когда наклонялась к нему, то он изредка скашивал на нее презрительные глаза, но ни разу не укусил ее. Глава третья. Через месяц Серка настолько привык, привязался к нам, что самым, по-видимому, приятным времяпровождением сделалось улечься на диван ко мне с братом на колени так, что голова его и передние ноги помещались у одного из нас, а хвост и задние ноги у другого. Устроившись поудобнее, раскинувшись, сознавая себя в полной безопасности, волчонок подолгу сладко дремал в таком неудобном положении. Чувствовал себя, видимо, прекрасно, а я и Ваня по-прежнему боялись пошевелиться, чтобы не нарушить его сладкого, беззаботного, детского, как мы говорили, сна. Кроме молока стали давать теперь Серке и другую пищу. Только не кормили его сырым мясом, чтобы не сделать кровожадным, как думали мы. Волчонок оказался чрезвычайно прожорливым и быстро опустошал огромную миску с кормом, причем маленькое туловище его, по мере того, как наполнялось пищей, делалось похожим на бочонок, а задние ноги смешно подъезжали к передним. После сытного завтрака или обеда Серка и любил обыкновенно сладко выспаться у меня с братом на коленях, изредка полуоткрывая на нас сонные глаза и тяжело вздыхая. Привыкнув к нам, начал волчонок понемногу принимать участие и в наших детских играх и забавах. Не забуду, как уморительно обходил он, обнюхивал зеркало, поставленное нами на полу, видя в нем свое изображение, принимая последнее за другого волка и стараясь забежать неожиданно за зеркало, чтобы поймать, схватить незнакомца. При этом он злобно ощетинивался, глухо ворчал и выражал наряду с любопытством явное свое неудовольствие. В ухватках его мы по-прежнему подмечали много собачьего. Он любил приносить палку, которую мы бросали ему, предварительно поплевав на нее. Зарывал где-нибудь тайком недоеденный кусок мяса или кость, на оклик вилял хвостом и тому подобное. Любимым местом его прогулок на дворе были кусты, куда обыкновенно он и прятался, быть может, вспоминая родной лес, из которого так неожиданно был взят. Но надо сознаться, что по мере того, как рос наш Серка, стали замечаться за ним и вредные, опасные шалости. волчья дикая натура, волчья кровь сказывались таки, пока, к счастью, в мелочах. Не мог он, например, равнодушно видеть гулявших по двору маминых кур и уток, чтобы не попытаться как бы мимоходом схватить ту или другую, пока еще неловко, неумело, зубами. А один старый петух, без половины хвоста, выдранного серкой, едва вырвался из его пасти. В интересах доброй репутации нашего друга мы с братом зорко следили за ним, и стоило кому-либо из нас окликнуть по имени серку, даже в момент, когда собирался он точно невзначай зацепить цыпленка, чтобы серка сразу же образумился и подбежал к нам, виновато виляя хвостиком. Влияние наше на волка делалось все более и более сильным, и не было пока случая, чтобы нас он не послушался. Глава четвертая. Между тем волчонок рос, понемногу превращаясь в зверя. Походка у него сделалась какая-то особенная, легкая, вкрадчивая, а бегать стал он немного вбок, с тяжелой грацией. Мягкая шерсть детства постепенно отпала, и ее заменили довольно жесткие волосы. Зубы выросли, окрепли, а во взоре появилось много дерзкого, недоверчивого, много хитрого, затаенного выражения. Мама боялась уже качать сиротку, как прежде, на своей ноге, так как и на нее начал он по временам поварчивать, хотя, видимо, и любил ее. Все более и более в ухватках и привычках выступала разница между нашим приятелем и собакой. Мы жили в центре уездного городка, в окрестностях которого леса не было, а все же серку тянуло неудержимо в лес, на свободу, и однажды поймали мы его в то время, когда, улучив удобную минуту, с большими усилиями, весь забросанный вырытой землею, подкапывался он усердно под деревянный забор, окружавший наш двор, с несомненной целью бежать из неволи. Это открытие поразило и огорчило нас с братом. Мы хотели верить, что серка, полюбив нас, не решится ни за что нас покинуть. Но у серки были, очевидно, свои заветные мечты, свои затаенные планы, не сходившиеся с нашими. Огорчали нас и отношение волка к кухарке Лукерье. По мере того, как приемыш начинал сознавать свою силу, отношения эти становились все натянутее, все враждебнее. Серка словно чувствовал, что старуха его недолюбливает, и платил ей открытой ненавистью. Мне кажется теперь, что Лукерья сама озлобила его своими побоями. Подчинялся же серка, хотя и не всегда, ласковому слову матери. В нашем друге постепенно проявилась еще одна несимпатичная черта — вороватость, стремление поживиться чужим добром, особенно если это добро плохо было припрятано, словно мы его не кормили до отвала. Серка скоро нашел дорогу к кухне и все чаще и чаще стал туда наведываться, главным образом в отсутствие Лукерии, утаскивая то кусок сырого мяса, то кость, то общипанную для обеда курицу. Лукерия со своей стороны принимала меры для защиты господской провизии, почему серка нередко с визгом выскакивал из кухни под меткими ударами преследовавшей его мокрые тряпки, которая лежала теперь у Лукерии всегда под рукой на случай прихода нежелательного гостя. Тяжелым галопом несся по комнатам, ища защиты, спасения у нас детей в наших объятиях. И действительно, он не ошибался. Стоило бывало ему добраться до нас, чтобы сразу же почувствовать себя в полной безопасности. Прикрывая серого друга, мы вступали в споры, даже в бой с Лукерией, спасали его от ударов тряпкой, поднимали такой крик и шум, что Лукерия, произнося по адресу серки угрозы и самые жестокие обещания, должна была, не добравшись до вора, побежденная, скрываться на кухню. Серка же удивительно хорошо изучил привычки своего врага. Зорко следил за кухней, И стоило Лукерии хоть на несколько минут отлучиться оттуда, чтобы он был тут как тут и снова напроказил. Не могу забыть одного приключения, которое до того напугало волка, что несколько дней с опаской недоверчиво обходил он заманчивую кухню. Как-то Лукерия, выйдя в кладовую, оставила на полу большой кувшин, на дне которого была сметана. Воспользовавшись удобным моментом, Серка прокрался в кухню, всунул голову по шею в кувшин и стал наскоро уничтожать сметану. В это время над ним вдруг раздались негодующие громкие возгласы, вернувшиеся внезапно Лукерии. Серка хотел было по обычаю улизнуть из кухни, но кувшин плотно застрял на его огромной голове, и напрасно старался он сбросить его с себя лапами. Нечего говорить, что и Лукерия не дремала, а, видя волка в таком критическом положении, воспользовалась благоприятным случаем и, вооружившись мокрой тряпкой, стала усердно его ею обхлёстывать. Этот неравный бой продолжался до тех пор, пока Серка, спасаясь от ударов и желая выбраться из мрака, в который погружена была его голова, не ударился, наконец, кувшином о печку и не разбил его на куски. Помню, что даже мы с братом не могли удержаться от смеха, когда наш напроказивший друг прилетел к нам, словно угорелый, с головой густо обмазанной сметаной, виновато облизываясь и с ужасом бросая взгляды по направлению кухни, откуда на всю квартиру неслись негодующие и вместе с тем торжествующие возгласы Лукерии. Много было нам возни, пока не обмыли мы, не успокоили перепуганного приятеля. Продолжение рассказа Журкевича «Волк» вы услышите в нашем следующем выпуске. На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. Всего вам доброго! До встречи через неделю! Yeah.
прослушайте наше объявление. Выставка «Вербная неделя» будет проходить с 24 по 30 марта в павильонах 2 и 11 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». В выставке принимают участие православные монастыри и храмы России, ближнего и дальнего зарубежья. Книжные издательства и иконописцы, представлены аудио- и видеопродукцией, благотворительной организацией, церковные мастерские, народные промыслы, ювелирные изделия религиозной тематики, фермерские монастырские хозяйства. В выставке примут участие свыше 500 экспонентов. Ждем в павильоне 2 и 11 с 11 до 19. Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, мы устанавливаем на их могиле традиционный православный крест. Но век деревянного креста недолог. В отличие от художественного креста из камня, посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 20% вы сможете в Москве на православной выставке в павильоне 2 в Сокольниках с 24 по 30 марта нынешнего года. Только на выставке можно оформить беспроцентную рассрочку и бесплатное хранение в Москве и Московской области, поможем с установкой. Возможна доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 6522. 23, звонок бесплатный или на сайте крест-дефис-нн.ком. Повторяем. Телефон 8 800 555 6523, звонок бесплатный, сайт крест-дефис-нн.ком. Дорогие слушатели, приглашаем на сольный концерт Романа Демидова. Роман Демидов – солист Пражской национальной оперы, лауреат международных конкурсов. Концерт состоится 24 марта в 17 часов в Толстовском центре, что на улице Пятницкая, дом 12. В программе концерта «Духовная и классическая музыка» билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73, проезд до станции метро Новокузнецкая. Повторяем, телефон 8-915-250-99-73.